Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Когда людям будут стирать воспоминания, когда всем внушат, что насилия и обмана больше не существует, когда война останется в далеком прошлом, как и сама память о ней, тогда появится тот, кто восстанет против нового порядка. Тот, кто считает, человек до конца остается человеком, только если помнит себя таким, какой он есть. Алексей Бобл. Мемория. Корпорация лжи. Автор благодарит Таис Кулиш, Юлиана Загороднего и Сергея Грушко за ценные советы. Глава первая. Машина Фрэнку сразу не понравилась. Древний Форд Виктория с широкими стальными дугами кенгурятника на передке, ржавым задним крылом и тонированными стеклами вызывал смешанные чувства. И вопросы. Первый. Откуда такая развалина в парке транспортной компании? Второй. Почему водитель повел себя так нагло по отношению к коллегам? Вырулил из общей очереди, тянувшийся к выходу из аэропорта, подрезал тронувшийся к Фрэнку автомобиль, скрипнул тормозами и замер у обочины. Стекло передней дверцы опустилось, водитель что-то крикнул Фрэнку, но голос утонул в шуме заходящего на посадку в Лагвардию авиалайнера. Тень самолета скользнула по дороге, машинам, людям на тротуаре, пробежала по стеклянному фронтону перестроенного недавно здания и унеслась прочь.
«Чего встал? Везу вдвое дешевле!» —
услышал Фрэнк, когда свистящий гул реактивных двигателей начал стремительно затухать. Он шагнул к машине, распахнул дверцу и заглянул в салон. На него смотрело неприятное скуластое лицо с глубоко посаженными глазами. Гладкая кожа обтягивала череп. От правого виска к затылку тянулся толстый белый рубец. Было такое ощущение, будто этот наглец, только что подруливший к выходу из терминала, обмазался гримом. Фрэнк присмотрелся внимательнее. Или... Кожа на лице водителя была натуральная, но какая-то неестественно гладкая. Что за черт? А ведь водителю под 40, год рождения таксиста был обозначен на водительской лицензии, закрепленной на приборной доске. Почти на 10 лет старше Фрэнка. К такому возрасту можно лишиться волос на макушке, но не на лице.
«Садись», —
потребовал лысый. Фрэнк прищурился, отступил немного в сторону. «Садись», — повторил водитель. На лицо ему упало больше света, темные зрачки сузились. Лысый взглянул на дорогу, и Фрэнк отказался от мысли, что перед ним обдолбанный наркоман. За спиной раздались недовольные голоса. Кто-то поторапливал очередь, слева вдоль тротуара вперед продвинулось другое такси. За ним пришли в движение остальные машины, выстроившиеся вдоль терминала.
«Лезь назад! Живо!»
Водитель цедил слова сквозь зубы и едва заметно сипел, словно был простужен. Он выпятил острый подбородок, повернулся на сиденье, когда сзади просигналило такси и подпёрло его машину бампером. Раскрылась передняя дверца, наружу решительно выбрался немолодой крупный мужик с пышными усами. Зло цыкнув, лысый повернул к Фрэнку гладкое лицо и вдруг потянулся к нему через салон, будто хотел схватить за руку и затащить внутрь.
«Ну ты!»
— успел сказать водитель, прежде чем Фрэнк захлопнул дверцу, едва не прищемив ему пальцы. Оглянулся, пробормотал стоявшим в очереди людям, что уступает такси, и направился к машине усатого здоровяка. «Еду с вами». По-хорошему стоило разобраться с лысым типом. Сесть на заднее сиденье, назвать адрес ближайшего полицейского участка, прокатиться туда и сделать заявление. Пусть блюстители порядка проведут расследование и накажут подозрительного таксиста сами. Но Фрэнк не мог поехать именно в этой машине, потому что не переносил запаха кожаных салонов. У него была аллергия на кожу. Мгновенно появлялись сопли, текли слезы.
«Отвалите все! Эй!»
Поравнявшись с другой машиной, Фрэнк обернулся. Лысый водитель махнул ему рукой.
«Поехали!»
Оттолкнул пассажира, пытавшегося открыть багажник, чтобы загрузить чемодан.
«Не лезь!»
И снова махнул рукой.
«А ты садись!»
Фрэнк решил не отвечать. Обиженный пассажир подобрал чемодан, что-то сказал лысому и тут же получил от него кулаком в плечо. Люди на тротуаре охнули и подались назад.
«Пожалуй, разберусь», —
прогудел усатый громила, не успевший сесть за баранку своего такси. «Не стоит», — остановил его Фрэнк и громко добавил. «Я позабочусь об этом, сделаю заявление». Взглянув на номер стоявшего впереди Форда и рекламные телефоны транспортной компании на скосе багажника, он открыл заднюю дверцу второго такси, убедился, что сиденья в машине обтянуты тканью, и только тогда забрался внутрь и назвал свой адрес в Вестсайде, твердо решив, что сообщит руководству компании Лысого о грубом поведении их сотрудника. Такой случай нельзя спускать на тормозах. Нельзя прощать наглеца, и уж тем более не следует идти из-за него в меморию, чтобы стереть неприятное воспоминание. Пусть водителя накажут, оштрафуют, лишат премии или работы. Конечно, тот с легкостью воспользуется услугами корпорации и забудет обо всем, что произошло в аэропорту, но ненадолго, ведь его имя внесут в базы данных работодателей. Возможно, оно даже попадет в списки особых категорий полицейского департамента Нью-Йорка. Этого вполне достаточно. Нарушителю спокойствия в Ла-Гвардии больше не удастся появиться в общественном месте. У него наверняка отнимут водительскую лицензию. И вот тут уже мемория ему вряд ли поможет. Сколько ни стирай воспоминания, но приходя на работу или трудоустраиваться, этот лысый всякий раз будет узнавать о совершенном правонарушении. И так будет до тех пор, пока с него не снимут взыскание. Усмехнувшись, Фрэнк достал из кармана плаща мобильник, несколько секунд размышлял, какой номер набрать первым, и предпочел домашний. Хотелось верить, что Кэтлин окажется там, что она помнит о его возвращении. Ждет. В трубке раздались гудки. Странные у них с Кэтлин отношения, все не как у людей. Фрэнк взял телефон в другую руку и развалился на сиденье. Им пора поговорить серьезно. Давно следовало узнать ее полное имя, номер мобильника, где живет, работает, расспросить про родителей. Кэтлин весьма эрудирована, умна, дорого одевается и разъезжает на спорткаре, но при этом никогда не кичится своим богатством и не рассказывает о себе. Все-таки успешный юрист, входящий в правительство штата, не может вот так запросто встречаться полгода с девушкой, с которой случайно познакомился на вечеринке у мэра, и до сих пор не знать ее фамилии. Фрэнк попытался вспомнить, когда дал ей ключ от квартиры. Кажется, на втором или третьем свидании. Она ведь сама предложила ему так сделать. Впрочем, неважно. Надо поговорить с ней, чтобы случайным образом не оказаться в рядах героев-любовников и не стать жертвой вдруг объявившегося на пороге его квартиры ревнивого мужа. А ведь все может быть. Жизнь есть жизнь. Пока судьба ему благоволит, светит повышение, должность в руководстве департаментом экономического развития. Нельзя терять голову, нужно сохранять трезвый рассудок и отнестись к будущему разговору с Кэтлин со всей серьезностью. Тщательно подготовиться, взвесить каждое слово, каждый жест. Поговорить и решить, как они будут строить отношения дальше. За окном проплывали приземистые кварталы Квинса, над домами хмурилось небо. Плохо дело, будет дождь. А ведь так хотелось сегодня подольше побыть на воздухе. Но это при условии, что Кэтлин сейчас ответит. Неужели у нее возникли дела, и повидаться не получится? Монотонные гудки лились из динамика в ухо. Фрэнк погрустнел. Придется писать Кэтлин письмо. Другой связи с ней нет. Либо она сама приезжает, когда захочет, либо отвечает через сеть и договаривается о месте встречи. «Алло, Фрэнк!» Раздался в трубке ее голос. Он показался немного хриплым и взволнованным, дыхание было прерывистым. Кэтлин шмыгнула носом. «Привет, ты в порядке? Я еду, уже не думал застать тебя».
«У меня все хорошо».
Она глубоко вдохнула, и у Фрэнка от беспокойства зачастило сердце. Он ощутил смутную тревогу. «Ты уверена?»
«Да, слегка простудилась, попала под дождь. Лучше расскажи, как все прошло в Вашингтоне».
Ее голос стал мягче, дыхание ровным. Фрэнк бросил взгляд на водителя. Его затылок не выдавал эмоций. В зеркале заднего вида отражалась часть широкого, бесстрастного лица. Пожилой таксист разглаживал пышные усы и следил за дорогой, придерживая руль одной рукой. «У нас все сорвалось. Ничего не вышло», — сбивчиво начал Фрэнк. «Переговоры завершились, не начавшись. Их перенесли на неопределенный срок».
«И что же тебя волнует?» — вкрадчиво и с нежностью спросила Кэтлин.
Она всегда умела поддержать в трудную минуту, подобрать нужные слова и тон беседы, забыв о своих проблемах.